Еще один пережиток только что отмершего материнского права можно видеть в том уважении германцев к женскому полу, которое для римлянина было почти непостижимым. Страница 138. Девушки из благородной семьи признавались самыми надежными заложниками при заключении договоров с германцами. Мысль о том, что их жены и дочери могут попасть в плен и рабство, для них ужасна, и больше всего другого возбуждает их мужество в бою. В женщине они видят нечто священное и пророческое. Они прислушиваются к ее совету даже в важнейших делах. Так Веледа, жрица племени Бруктеров на Липпе, была душой всего восстания баталов, во время которого Цивилис во главе германцев и белгов поколебал римское владычество во всей Галлии. Восстание германских и гальских племен под предводительством Цивилиса против римского владычества, вызванное ростом податей, усиленными наборами в армию и злоупотреблением римских чиновников, происходило в 69-70 годах, по некоторым источникам 69-71 годах, охватило значительную часть Галлии и подвластных Риму германских областей, создав для Рима угрозу потери этих территорий. После первоначальных успехов восставшие потерпели несколько поражений и были вынуждены заключить мир с Римом. Веледа. Первый век. Жрица и пророчица из германского племени Бруктеров, принимавшая активное участие в восстании германских и гальских племен под предводительством Цивилиса против римского владычества, 69-70 или 69-71 годы. Цивилис Юлий, первый век, вождь германского племени батавов, возглавивший восстание германских и гальских племен против римского владычества, 69-70 или 69-71 годы. Дома господство жены, по-видимому, бесспорно. Правда, на ней, на стариках и детях лежат все домашние работы. Муж охотится, пьет или бездельничает. Так говорит Тацит. Но так как он не говорит, кто обрабатывает поле, и определенно заявляет, что рабы платили только оброк, но не отбывали никакой барщины, то, очевидно, масса взрослых мужчин все же должна была выполнять ту небольшую работу, какую требовало земледелие. Формой брака был, как уже сказано выше, постепенно приближающийся к моногамии парный брак. Строгой моногамией это еще не было, так как допускалось многоженство знатных. Целомудрие девушек, в общем, соблюдалось строго, в противоположность кельтам, и равным образом Тацит с особой теплотой отзывается о нерушимости брачного союза у германцев. Как основание для развода он приводит только прелюбодеяние жены. Но его рассказ оставляет здесь много пробелов, и кроме того он слишком явно служит зеркалом добродетели для развращенных римлян. Несомненно одно. Если германцы и были в своих лесах этими исключительными рыцарями добродетели, то достаточно было только малейшего соприкосновения с внешним миром, чтобы низвести их на уровень остальных средних европейцев. Последний след строгости нравов исчез среди римского мира еще значительно быстрее, чем германский язык. Достаточно лишь почитать Григория Турского. Григорий Турский. Георгий Флоренций. Около 540-го, около 594-го годов. Христианский священник, богослов и историк. С 573-го года епископ Тура. Автор истории франков и сочинения «Семь книг о чудесах». Само собой разумеется, что в германских девственных лесах не могли, как в Риме, господствовать изощренные излишества в чувственных наслаждениях, и таким образом за германцами и в этом отношении остается достаточное преимущество перед римским миром, если даже мы не будем приписывать им того воздержания в плотских делах, которое нигде и никогда не было общим правилом для целого народа. Из родового строя вытекало обязательство наследовать не только дружеские связи, но и враждебные отношения отца или родственников. Равным образом наследовался вергельд – искупительный штраф, уплачиваемый вместо кровной мести за убийство или нанесение ущерба. Страница 139. Существование этого вергельда, признававшегося еще прошлым поколением специфически германским институтом, теперь доказано для сотен народов. Это общая форма смягчения кровной мести, вытекающей из родового строя. Мы встречаем ее, как и обязательное гостеприимство, также, между прочим, и у американских индейцев. Описание обычаев гостеприимства у Тацита, Германия, глава 21, почти до мелочей совпадает с рассказом Моргана о гостеприимстве его индейцев. Горячий и бесконечный спор о том, окончательно ли поделили уже германцы времен Тацита свои поля или нет, и как понимать относящиеся сюда места, принадлежит теперь прошлому. После того, как доказано, что почти у всех народов существовала совместная обработка пахотной земли родом, а в дальнейшем коммунистическими семейными общинами, которые, по свидетельству Цезаря, имелись еще у свевов, Цезарь, записки о Гальской войне, книга 4, глава 1, и что на смену этому порядку пришло распределение земли между отдельными семьями с периодическими новыми переделами этой земли, после того, как установлено, что этот периодический передел пахотной земли местами сохранился в самой Германии до наших дней, едва ли стоит даже упоминать об этом. Если германцы за 150 лет, отделяющих рассказ Цезаря от свидетельства Тацита, перешли от совместной обработки земли, которую Цезарь определенно приписывает свевам, поделенной или частной пашни у них нет совсем, говорит он, к обработке отдельными семьями с ежегодным переделом земли, то это действительно значительный прогресс. Переход от совместной обработки земли к полной частной собственности на землю за такой короткий промежуток времени без всякого вмешательства извне представляется просто невозможным. Я читаю, следовательно, у Тацита только то, что у него лаконично сказано. Они меняют или заново переделяют обработанную землю каждый год. И при этом остается еще достаточно общей земли. Тацит, Германия, глава 26. Это та ступень земледелия и землепользования, какая точно соответствует тогдашнему родовому строю германцев. Дальнейший текст, дослов, тогда как у Цезаря германцы, смотри настоящий том, страницу 141, добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Предыдущий абзац я оставляю без изменений, каким он был в прежних изданиях. За это время дело приняло другой оборот. После того, как Ковалевский, смотри выше, страница 44, смотри настоящий том, страницы 61-62. Доказал широкое, если не повсеместное, распространение патриархальной домашней общины как промежуточной ступени между коммунистической семьей, основанной на материнском праве, и современной изолированной семьей, речь идет уже больше не о том, как это было в споре между Маурером и Вайцем, общая или частная собственность на землю, а о том, какова была форма общей собственности. Вайц, Георг, 1813-1886 годы. Немецкий буржуазный историк Средневековья, автор ряда работ по истории Германии Средних веков, профессор в Геттингене. Страница 140. Нет никакого сомнения, что во времена Цезаря у свевов существовала не только общая собственность, но и совместная обработка земли общими силами. Еще долго можно будет спорить о том, был ли хозяйственной единицей род, или ею была домашняя община, или какая-нибудь промежуточная между ними коммунистическая родственная группа, либо же, в зависимости от земельных условий, существовали все три группы. Но вот Ковалевский утверждает, что описанные Тацитом порядки предполагают существование не общины марки или сельской общины, а домашней общины. Только из этой последней, много позднее, в результате роста населения, развилась сельская община. Согласно этому взгляду, поселение германцев на территориях, занимаемых ими во времена Рима, как и на отнятых ими впоследствии у римлян, состояли не из деревень, а из больших семейных общин, которые охватывали несколько поколений, занимали под обработку соответствующий участок земли и пользовались окружающими пустошами вместе с соседями, как общей маркой. То место у Тацита, где говорится, что они меняют обработанную землю, следует тогда действительно понимать в агрономическом смысле. Община каждый год запахивала другой участок, а пашню прошлого года оставляла под паром или совсем давала ей зарасти. При редком населении всегда оставалось достаточно свободных пустошей, что делало излишними всякие споры из-за обладания землей. Только спустя столетия, когда число членов домашних общин так возросло, что при тогдашних условиях производства становилось уже невозможным ведение общего хозяйства, эти общины распались. Находившиеся до того в общем владении пашни и луга стали подвергаться разделу по уже известному способу между возникавшими теперь отдельными домашними хозяйствами сначала на время, позднее раз навсегда, тогда как леса, выгоны и воды оставались общими. Для России такой ход развития представляется исторически вполне доказанным. Что же касается Германии и, во вторую очередь, остальных германских стран, то нельзя отрицать, что это предположение во многих отношениях лучше объясняет источники и легче разрешает трудности, чем господствовавшая до сих пор точка зрения, которая отодвигала существование сельской общины еще ко временам Тацита. Древнейшие документы, как, например, код Лоршамансис, в общем, гораздо лучше объясняются при помощи домашней общины, чем сельской общины марки. Код Лоршамансис, Лоржский картулярий, сборник копий дарственных грамот и привилегий Лоржского монастыря, основанного во второй половине XVIII века во франкском государстве, недалеко от города Вормса, и представлявшего собой крупное феодальное владение в юго-западной Германии. Сборник, составленный в XII веке, является одним из важнейших источников по истории крестьянского и феодального землевладения VIII-IX веков. Страница 141. С другой стороны, это объяснение, в свою очередь, вызывает новые трудности и новые вопросы, которые еще требуют своего разрешения. Здесь могут привести к окончательному решению только новые исследования. Я, однако, не могу отрицать большую вероятность существования домашней общины как промежуточной ступени также в Германии, Скандинавии и Англии. Тогда как у Цезаря германцы, частью только что осели на землю, частью еще отыскивали места постоянного поселения, во времена Тацита они имеют уже позади себя целое столетие оседлой жизни. Этому соответствовал несомненный прогресс в производстве средств существования. Они живут в бревенчатых домах, носят еще примитивную одежду жителей лесов, грубый шерстяной плащ, звериную шкуру. У женщин из знати полотняная нижняя одежда. Пищу их составляют молоко, мясо, дикие плоды и, как добавляет Плиний, овсяная каша, еще и поныне кельтское национальное блюдо в Ирландии и Шотландии. Плиний. Естественная история в 37 книгах. Книга 18, глава 17. Плиний. Гай Плиний Секунд. 23-79 годы. Римский ученый-натуралист, автор естественной истории в 37 книгах. Их богатство заключается в скоте, но плохой породы. Быки и коровы низкорослые, невзрачные, без рогов. Лошади, маленькие пони и плохие скакуны. Деньги употреблялись редко и мало, притом только римские. Изделия из золота и серебра они не изготовляли и не ценили. Железо было редко, и, по крайней мере, у племен, живших по Рейну и Дунаю, по-видимому, почти исключительно ввозилось, а не добывалось самостоятельно. Рунические письмена, подражание греческим или латинским буквам, были известны лишь как тайнопись и служили только для религиозно-магических целей. Еще было в обычае принесение в жертву людей. Одним словом, здесь перед нами народ, только что поднявшийся со средней ступени варварства на высшую. Но в то время как у непосредственно граничивших с римлянами племен развитию самостоятельного металлического и текстильного производства мешала легкость ввоза продуктов римской промышленности, такое производство, вне всякого сомнения, было создано на северо-востоке, на побережье Балтийского моря. Найденные в болотах Шлезвига вместе с римскими монетами конца II века предметы вооружения, длинный железный меч, кольчуга, серебряный шлем и тому подобное, а также распространившиеся благодаря переселению народов германские металлические изделия, представляют собой отличающийся довольно высоким уровнем развития совершенно своеобразный тип, даже в тех случаях, когда они приближаются к первоначальным римским образцам. Переселение в цивилизованную Римскую империю положило конец этому самобытному производству всюду, кроме Англии. Страница 142. Какое единообразие обнаруживается в возникновении и дальнейшем развитии этого производства, показывают, например, бронзовые застежки. Эти застежки, найденные в Бургундии, в Румынии, на берегах Азовского моря, могли выйти из той же мастерской, что и английские, шведские. И они столь же, несомненно, германского происхождения. Высшие ступени варварства соответствуют и организации управления. Повсеместно существовал, согласно Тациту, совет старейшин, принципес, который решал более мелкие дела, а более важные подготовлял для решения в народном собрании. Последнее, на низшей ступени варварства, по крайней мере там, где мы о нем знаем, у американцев, существует только для рода, но не для племени или союза племен. Старейшины, принципес, еще редко отличаются от военных вождей, дуцес, совсем как у иракезов. Первые живут уже отчасти за счет почетных приношений от членов племени, скотом, зерном и прочим. Их выбирают, как в Америке, большей частью из одной и той же семьи. переход к отцовскому праву благоприятствует, как в Греции и Риме, постепенному превращению выборного начала в наследственное право и тем самым возникновению знатной семьи в каждом роде. Эта древняя, так называемая племенная знать, в большинстве своем погибла при переселении народов или же вскоре после него. Военачальники избирались независимо от происхождения, исключительно по способности. Их власть была невелика, и они должны были влиять своим примером. Собственно, дисциплинарную власть в войске Тацит определенно приписывает жрецам. Действительная власть сосредоточивалась у народного собрания. Король или старейшина племени председательствует, народ вносит свое решение. Отрицательное – ропотом, утвердительное – возгласами одобрения и брецанием оружия. Народное собрание служит вместе с тем и судом. Суда обращаются с жалобами, и здесь же их разрешают. Здесь выносят смертные приговоры, причем смерть полагается только за трусость, измену своему народу и противоестественные пороки. Внутри родов и других подразделений суд также вершат все сообща под председательством старейшины, который, как и во всем германском древнем судопроизводстве, мог только руководить процессом и ставить вопросы. Приговор у германца всегда и повсюду выносился всем коллективом. Со времени Цезаря образовались союзы племен. У некоторых из них были уже короли. Верховный военачальник, как у греков и римлян, уже домогался тиранической власти и иногда достигал ее. Такие удачливые узурпаторы, однако, отнюдь не были неограниченными властителями, но они уже начинали разбивать оковы родового строя. Страница 143. В то время как вольно отпущенные рабы вообще занимали подчиненное положение, так как они не могли принадлежать ни к какому роду, у новых королей любимцы из их среды часто достигали высоких постов, богатства и почета. То же самое происходило после завоевания Римской империи своеначальниками, которые теперь становились королями крупных стран. У франков рабы и вольноотпущенники короля играли большую роль сначала при дворе, а затем в государстве. Большая часть новой знати ведет свое происхождение от них. Возникновению королевской власти содействовал один институт – дружины. Уже у американских краснокожих мы видели, как рядом с родовым строем создаются частные объединения для ведения войны на свой страх и риск. Эти частные объединения стали у германцев уже постоянными союзами. Военный вождь, приобретший славу, собирал вокруг себя отряд жаждавших добычи молодых людей, обязанных ему личной верностью, как и он им. Он содержал и награждал их, устанавливал известную иерархию между ними. Для малых походов они служили ему отрядом телохранителей и всегда готовым к выступлению войском, для более крупных — готовым офицерским корпусом. Как не слабы должны были быть эти дружины, и как не слабы они действительно оказались, например, позже у Одоакра в Италии, все же в их существовании таился уже зародыш упадка старинной народной свободы, и такую именно роль они сыграли во время переселения народов и после него. Ибо, во-первых, они благоприятствовали возникновению королевской власти. Во-вторых, как замечает уже Тацит, их можно было удержать как организованное целое только путем постоянных войн и разбойничьих набегов. Одоакр. Около 434-493 годы. Один из предводителей германских дружин на службе у западно-римских императоров. В 476 году низложил императора Ромула Августула и стал королем первого варварского королевства на территории Италии. грабеж стал целью. Если предводителю дружины нечего было делать поблизости, он направлялся со своими людьми к другим народам, у которых происходила война, и можно было рассчитывать на добычу. Германские вспомогательные войска, которые в большом количестве сражались под римским знаменем даже против самих же германцев, набирались частично из таких дружин. Система военного наемничества, позор и проклятие немцев, была уже здесь налицо в своей первоначальной форме. После завоевания Римской империи эти дружинники королей образовали, наряду с придворными слугами из числа несвободных и римлян, вторую из главных составных частей позднейшей знати. Страница 144. Таким образом, в общем, у объединявшихся в народы германских племен существовала такая же организация управления, как та, которая получила развитие у греков героической эпохи и у римлян эпохи так называемых царей. Народное собрание, совет родовых старейшин, военачальник, стремившийся уже к подлинной королевской власти. Это была наиболее развитая организация управления, какая вообще могла сложиться при родовом строе. Для высшей ступени варварства она была образцовой. Стоило обществу выйти из рамок, внутри которых эта организация управления удовлетворяла своему назначению, наступал конец родовому строю. Он разрушался, его место заступало государство.